Дорогие братья и сестры, здравствуйте. Сегодня у нас в студии президент Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Владимировна Лазарева. Здравствуйте, Лариса Владимировна.
Здравствуйте.
Вы у нас когда-то уже давненько были в студии, но с тех пор уже много воды утекло, и много всего изменилось, и ваша организация гораздо уже известнее стала, чем раньше, и вот уже вы стали соорганизатором вместе с фондом Елены Ольшанской «Волонтеры в помощь детям». Вы стали соорганизатором такой замечательной конференции, которая состоялась у нас в Екатеринбурге совсем недавно, конференция приютов «Сохраним семью для ребенка». Целых 47 кризисных центров участвовали, да?
Нет, 87.
87, да, это я на милосердиру нашла цифру.
Позапрошлогодняя информация, вот, значит, когда мы проводили в первый раз на территории.
87,
это, 87, конечно, очень много. Да, было 22 региона, 87 организаций и 135 участников.
И это уже не первая, это уже четвертая, по-моему,
это,
да,
четвертая конференция, инициатор были волонтеры в помощь детям-сиротам. Это в 2013 году. В 2014 мы любезно пригласили тех, кто был в Москве, на свою территорию, в Екатеринбург, Свердловскую область, и приезжали в 2014 году к нам. В 2015 опять в Москве. И вот в результате того, что мы выиграли президентский грант, именно написали в благотворительный фонд «Покров», президентский грант именно на проведение, в том числе и на проведение вот этой конференции. И как соорганизаторы были волонтеры в помощь детям-сиротам, фирма КПМГ, наш Благомаркет, это известный фестиваль наш благотворительный, в пользу которого всегда в пользу Аистенка собирается, и также благотворительный АНО Максора Новосибирск и фонд Елены Геннадия Тимченко. То есть вот все, которые организаторы конференции.
Ну, вот мне удалось в кулуарах конференции маленькое интервью с Еленой Ольшанской сделать, взять у нее интервью. Но это же было в процессе, поэтому она ничего мне еще не могла рассказать о том, как это все происходило, как это было устроено. И мне, конечно, интересно было бы вот с чего начать. Я думаю, нашим слушателям это тоже будет интересно. На само название конференции «Сохраним семью для ребенка». Что могут сделать кризисные центры? Вот какие сценарии есть, чтобы сохранить семью для ребенка, когда, как я понимаю, в кризисный центр обычно поступает мама или беременная женщина с будущим своим ребеночком, или мама с ребенком или с несколькими детьми в трудной жизненной ситуации. Имеется в виду сохранить маму для ребенка, как я понимаю, потому что об отце тут не всегда, наверное, речь идет. Как его сохранишь, если он умыл руки?
Ну да, здесь, к сожалению, когда к нам обращаются мамы, это уже получается, что не полная семья, либо женщина бежит от насилия, где супруг, либо сожитель, да, распускает руки, и ту ситуация совместного проживания, она просто невозможна. Это у нас участились такие случаи. Есть женщины с детьми, которые поступают... У нас, например, сейчас проживает женщина, которая потеряла квартиру в результате противоправных действий риэлторов. И она судится уже с какой год и нигде не находит с тремя детьми на улице человек. И потеряла свою квартиру при обмене.
Нам вот, казалось, что вот это черные риэлторы, это уже ушло в прошлое.
Да, это все еще есть, да, и человек уже обманул многих, и она еще на свободе. Вот есть такие ситуации. И вот сейчас я получила на наш адрес письмо, когда опять отказал суд Кировского района в очередной раз этой маме с тремя детьми на улице. Она у нас проживает в квартире. Вот. И дальше мы будем с помощью адвокатов помогать дальше этой семье. Да, это есть, значит, я уже как перечислила, это женщины, которые спасаются от насилия. Это бывает, когда совместная ситуация, настолько конфликтные отношения в собственной семье с родителями, что женщина бывает так, что у нее нет своего уголка, и в результате конфликта выгоняют на улицу и вместе с ребенком, в том числе.
Бывают, и беременные, да?
Бывают и беременные, да, когда там есть серьезные разногласия в семье, и женщина остается одна на улице, и понятно, что она может пойти, к примеру, к подруге но не может уже к подруге пойти, когда она родила ребенка, и выписка из роддома, это вот мы помогаем тоже, встречаем такую женщину, и они у нас могут обрести приют. И дальше уже в зависимости от того, да, бывает это в роддоме, когда поговоришь с женщиной, и она планировала отказ от ребенка, а в результате узнаешь причины, что именно не отсутствие жилья причина так называемого планируемого отказа, и тогда помогаем женщине обрести крышу над головой, и дальше мы уже с ней работаем как по стабилизации ее внутреннего состояния, мобилизации ресурсов, работает психолог, если нужно, юридические консультации даем и помогаем в разделе имущества. Вот, ну, то есть вот тренинги проводятся, праздники, приходит женщина на праздники, она немножко успокаивается, когда обретает крышу, когда есть что покушать, вот, и начинает тогда уже восстанавливаться. Соответственно, есть у нас еще большая работа направлена на восстановление детско-родительских отношений. Это помимо того, что женщина с ребенком может прийти к психологу, у нас еще есть как школа раннего развития, есть это по гармонизации детско-родительских отношений. Есть такая специальная у нас программа, по которой мы работаем с такими семьями.
Интересно, удавалось ли когда-нибудь восстановить детско-родительские отношения между уже взрослыми детьми и взрослыми родителями? То есть вот эта ситуация, когда девушку с ребенком или женщину с ребенком, родители или беременную вот просто выставляют из дома. Удавалось как-то,
да,
с ними?
Конечно. Если вот эта программа, которую я до этого сказала, родительской компетентности, она у нас называется, она рассчитана на детей с рождения до года, да, когда мама там приходит с ребенком и общается со специалистом, да, то более взрослые люди, которые уже, понятное дело, состоявшиеся, да, и у них есть обида, особенно на своих родителей, они понимают, что родители им много чего не додали. Вот. И с той стороны, со стороны родителей есть твердая убежденность в том, что мы правы, а она вот такая неблагодарная, вот она, вот, и мы потому ее выгнали, и она уже в очередной раз там где-то нагуляла ребенка, да, и не хотим мы помогать, отказываемся, да, такие ситуации сплошь и рядом.
Неужели когда бывает так, что оба родителя на такой позиции, и отец, и мать?
Бывает, когда оба родителя на такой позиции, бывает, когда это не полная семья и воспитание, это одна мама, как правило, таких женщин, да, и, ну, которые вот попадают в такие ситуации конфликтных детско-родительских отношений. Это бывает, когда отчим воспитывает женщину, ну, девушку, а потом уже женщину, да, она становится мамой. Это бывает и мачехи, бывают и среди опекунов, когда там бабушки вырастают уже, а бабушка взяла опекунство над внучкой, и они тоже не справляются.
Это тоже бывает. И бывает счастливый исход, что вам удается как-то переломить ситуацию.
Если переломили ситуацию, да, то есть поняли родители, да, что нужно помогать, родители на самом деле и потом и сидят с детьми, если это бабушки уже вышли на пенсию, например, да, и мама может идти работать спокойно. Это бывают случаи, когда даже у нас кодируются сами бабушки, если они из пьющие, и на самом деле у нас есть такие случаи. Вот, то есть ради ребенка, ради внуков они меняют свою позицию, и слава богу, нам, ну, удается. Но это я замечу, что это не частое явление, когда старшее поколение соглашается с тем, что они не правы. Да, это ж нужно все равно признать, что и это требует большой работы. Да, это в таких случаях, когда старшее поколение не готово помогать своим детям, да, то мы объясняем, что, ну, придется теперь вот одной восстанавливать все вот эти родственные связи для ребенка, быть уже тем примером, который не удалось в своей собственной семье сделать.
Ну, для того, чтобы понять, какое большое дело делают кризисные центры для женщин, давайте вот о таком сценарии поговорим. А вот если бы их не было, вот не было бы ни одного кризисного центра, вот нигде, некуда людям пойти в такой беде, вот что бы было? Это дети, которых забирают, допустим, у мам службы, социальная опека забирает куда-то в государственное учреждение, это дети, оставленные в роддоме, какие еще вот плохие могут быть прогнозы?
Ну, когда изымают из семьи детей, оставление в роддоме, да, бывают случаи, когда некуда идти, понимает женщина, да, когда женщина сама приходит в органы опеки и просит взять ребенка, потому что ей невозможно и из-за материального, необеспеченности материальной, и из-за того, что отсутствует жилье, вот, либо отсутствует работа и, соответственно, средства на снятие этого жилья. Вот. Есть государственные центры и религиозные, общественные. И если бы их не было, то было бы больше просто детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ну, это же, то наверное, есть... может быть и совсем плохой сценарий, как, например,
это совсем убийство плохой, ребенка. Да, это, ну, я бы так, может, не сказала, но можно довести до отчаяния человека, у кого не удовлетворены самые вот необходимые потребности, да, то есть в еде, в одежде, да, там, в крыше над головой. Это самые первые наши потребности, только после удовлетворения которых можно говорить даже о той же духовности, да, и о том, что уже дальше саморазвиваться женщина может, думать о своем образовании, культурном досуге. Вот, я считаю, что крыша над головой, она помогает немножко прийти в себя, обрести чувство покоя и уверенности, да, и потом уже только начать работать над собой. Потому что когда ты голодный, голоден твой ребенок, бесполезно думать о каких-то высших материях. И такая запомнилась мне фраза, лет 10 назад кто-то сказал, что любовь к родине заканчивается за чертой бедности. На самом деле, чтобы привить вот эту любовь, да, к родине, да, все равно человек, и я считаю, не только человек сам, он кузнец своего счастья, но и государство должно обеспечить тот минимальный прожиточный уровень.
Базовые потребности.
Базовые потребности были удовлетворены. Да. А когда человеку негде жить, да еще и риэлторы сплошь и рядом орудуют, да, да еще и люди, у кого-то есть много жилья, у кого-то вообще нет постоянного, да, жилья, и им приходится снимать на съемных квартирах, да, то это, конечно, ведет вот к таким плачевным результатам, когда ребенок может остаться один, без родителей. Вот, и вот так.
Кстати, как вы к бэби-боксам относитесь?
Ну, я отношусь отрицательно, потому что вот вы сказали, что может быть даже привести к убийству ребенка, да, вот такое положение, когда негде жить, да. На самом деле это немножко разная категория. Те, кто кладет в бэби-бокс ребенка, да, положит, да, это те и те, которые убивают своих детей, да. Потому я лично отношусь отрицательно, потому что мы работаем с семьями в трудной жизненной ситуации, мы знаем, что им нужно. Уж точно не вот этот ящичек, куда нужно положить ребенка, а потом его не забрать. Это нужна просто большая работа по реабилитации женщин, по выявлению вот этой сложной, трудной ситуации, когда ты можешь ей оказать помощь. Вот оказать помощь именно с ребенком. То есть бесполезно ребенка изымать из семьи и оказывать ему помощь. Мы уже поняли, что государство – самый плохой родитель оказался. Да? Вот, потому нужно помочь в трудной ситуации семье. А когда семье поможешь, ты видишь ее ресурсы. И, конечно, если ты видишь, что женщина не справляется, есть угроза для ребенка, да, то мы первые, которые можем позвонить в органы опеки и сказать, что да, семья в опасности, ребенок в опасности, да, и нужно там изымать из этой семьи. Вот. Но те люди, которые... Бэби-боксы изначально, они же были созданы для того, ну, как инициаторы говорят, для того, чтобы было меньше убийств. Ну, вот этой причинно-следственной связи я не усматриваю пока, потому что те, кто кладет в бэби-бокс, это все-таки те же отчаявшиеся женщины, которые они кладут завернутого, аккуратного ребенка с записочкой, там, соской, с какими-то принадлежностями для детей. Вот. Это не те люди, которые могли бы, не дай Господь, убить ребенка. Да? Как правило, те, кто убивает, уж явно не придут, в бэби-бокс не донесут. Это бывает в... Причины здесь нужно исследовать, это большая отдельная тема, да, и женщина, бывает такие-то спонтанные реакции человека, доведенного до отчаяния, вот, и на самом деле и насилие в семье является одной из главных причин, когда женщина доводится вот до того сумасшествия, когда она может вот так покончить и с собой, может быть, и с ребенком. Я не беру, конечно, там другие причины, это отдельная тема. Потому для меня бэби-боксы. И еще один вот хочу поднять вопрос такой, что люди, которые не работают с приемными семьями, да, с опекунами, с усыновителями, они гораздо спокойнее относятся к теме бэби-боксов, да. Но наша организация поддерживает то направление, когда родители должны будут сказать своему ребенку, где они его, что у него были другие родные родители, да, биологические.
Обычно же вот в советское время принято это было скрывать, да?
Это
вот
скрывали, потому что там раньше подход. Люди по-другому относились. Сейчас на самом деле очень много у нас усыновителей, желающих взять uh-huh. ребенка, да, стоят больше сейчас людей, которые хотят взять, чем детей, да. И мы им тоже предлагаем рассказать всю правду для ребенка, потому что любая неправда, даже, можно сказать, вранье, да, это потом как-то пагубно скажется на последствиях, на жизни и самого ребенка, и потом родителей, это обиды ненужные. И когда человек, ребенок узнает не от своих родителей, а от кого-то постороннего, это большая трагедия и травма для ребенка. И даже это во взрослом возрасте люди узнают и бывают не всегда прощают своим родителям. Чтобы этого избежать, мы просто, зная все эти последствия, мы предлагаем родителям сразу сказать. И для меня будет очень проблематично ребенок, которого усыновили из бэби-бокса, да, что скажут эти родители? Они же тоже будут, наверное, обманывать, не скажут ребенку, чтобы не нанести травму, угу. что мы тебя взяли вот в этом окне жизни, да, как называют. Но для меня это просто как вот ящик обычно. И это, конечно, не место детям. И это нужно еще задуматься о том, что, значит, раз государство допускает такое, да, то, значит, вот детям место там. То есть это такой еще нравственный посыл обществу.
То есть это легкий такой путь, потому что если это легкий, бы была это настоящая
самый
помощь,
да, это самый легкий это путь. Да. Отказ, пожалуйста, ты отказалась, мы тебя обвинили, взяли ребенка и отдали другому, кто не может, ну, например, ждет долго и не может себе позволить вот родить или по разным причинам, да, то ли по физическим, да, не может просто женщина, да, родить, либо это другие какие-то причины.
Но обычно сторонники бэби-боксов же говорят о том, что основная причина в том, что отказ в детдоме не может быть анонимным, и из-за этого женщины идут потом вот на то, что где-нибудь оставляют там и так далее, что бэби-бокс – это альтернатива там помойки, лестничной клетки и тому
Нет,
подобные места.
Нет, почему в роддоме может быть отказ анонимный? Женщина приходит, если без документов, она может назваться любым именем. Угу. Она потом, она просто…
Очень милиция же обязана полиции искать.
Очень много случаев, да, когда женщина покидала роддом, это называется тогда ребенок оставленный в медучреждении, и для ребенка это хуже, просто 6 месяцев, пока розыск происходит этой матери, ребенок не может быть усыновлен, вот, то есть ребенок не имеет того статуса на усыновление, да, вот, это хуже для ребенка, для женщины она просто ушла и все. Да? Да, и, конечно, ее разыщут и спросят с нее, вот, что, ну, спросят как? Спросят отказ. Вот, у нас, в общем-то, нет таких больше юридических сложностей. Ну, и вот сторонники бэби-боксов, наверное, это имеют в виду, что ей в роддоме придется все равно встречаться и с медиками, да, и с психологами,
да,
которые будут...
Избежать,
а конечно. Ей хочется избежать этого, но, может быть, это как раз-таки вот разговор с медиками, если они корректно расскажут, да, или психолог, который придет, или тот же юрист, который тоже может очень корректно, правильно донести всю информацию, что до женщины какая дальше участь ждет ребенка, да, то есть донести и потом рассказать, во-первых, что в любом случае, даже если она будет скрывать от всех родных, да, то в первую очередь позвонят ее родным, потому что они будут первоочередные, это родители на усыновление этого ребенка, то есть или на оформление опеки, да, вот, и многие вот эти разговоры, они женщин немножко отрезвляют, и она начинает понимать, что придется все равно родным сказать. А когда она говорит родным, бывает противоположная реакция Вот у нас сколько женщин было, наверное, ну, каждая вторая думает, что ее родные откажутся, отвергнут, и все. А бывает совсем наоборот, и рады, и семья восстанавливается, и все. То есть здесь должна быть сложная работа и в роддоме, и такая корректная, правильная, когда приходит специалист к женщине, которая, во-первых, только родила, она ослаблена, соответственно, еще не всегда соображает, бывает, там, после наркоза, если это кесарево сечение. Вот. И нужно правильно, по-доброму донести до нее все последствия. И всю правду, опять-таки, правда у нас, вот, чтобы не было вот этих там двойных стандартов, наверное, да, как у нас сейчас вот бывает. И я думаю, что вот это включается все равно механизм той же нравственности, чувства там вины. Ни в коем случае мы вот за сколько лет мы не пытаемся там внушить, что это грех, отказ от ребенка, либо это такое насадить чувство вины. Мы просто выслушиваем, нейтрально выслушиваем, да, и пытаемся помочь, рассказываем, как можно помочь и как можно какие-то вот ее причины перевести в ресурсы, да, причины отказа, да, так, перевести в ее ресурс, и обещаем, что если мы видим, что у женщины идет, во-первых, мыслительный процесс, да, что женщина не врет на наши вопросы, да, и она начинает размышлять, думать, идет на беседу со специалистом, вот, то мы тогда уже, видя ее ресурсы, предлагаем свои, а не сразу мы предлагаем, что, ой, да, у нас есть кризис жилье, мы тебя снабдим продуктами, у нас есть все бесплатные специалисты, вот приходи к нам, и будет рай. Ничего без своих усилий человек не сможет сделать, и в рай никого не затащишь.
Ну, давайте теперь про конференцию поговорим поподробнее. Угу. Вот в чем разность подходов кризисных центров? Они же делились, сотрудники, опытом организации, опытом функционирования этих кризисных центров. Может быть, какие-то были моменты, которые какие-то дискуссии вызывали, какое-то взаимное несогласие, из которого, опять же, рождалось что-то интересное?
Ну, во-первых, хочется сказать, что по-разному даже называемся изначально. У кого-то это приют, да? У кого-то это кризисный центр для женщин, где-то квартира временного проживания, где-то это целый государственный центр, и это государственная структура. То есть разные формы еще собственности. То есть есть государственные, есть...
А каких больше?
Больше, конечно... Так, больше, наверное, я думаю, религиозных сейчас, да, и государственные центры есть, и общественные уже появляются больше. Если раньше это было вообще можно по пальцам там, двух рук посчитать, то сейчас это гораздо больше. И мы вот сейчас как раз, потом дальше могу сказать, что мы формируем список вот таких приютов, чтобы обмениваться опытом уже и обмениваться и клиентами, когда клиенту угрожает безопасность, небезопасно проживать в этом городе, то перевести можно спокойно в другой город, зная своих коллег с другого города, даже с другого региона.
Это в каких бывает ситуациях, сразу
уточню? Это в ситуациях бывает, когда насилие в семье и когда насильник, а это, как правило, насильник, если жертва от него уходит, он начинает искать жертву, он преследует,
да?
Он подает в органы полиции, он подает на розыск жены, если это на самом деле жена, то органы внутренних дел, они там по закону, они могут сказать, где проживают. Вот, они, в общем, и опять насильнику это все рассказывается. И он достигает своей цели, и заново продолжается вот такая многолетняя, даже бывает, вот когда много лет, бывает насилие, да, разные виды насилия. У нас были женщины со всеми видами насилия. И сексуального, и, то есть когда все прямо группируются в одном человеке. И, конечно, у нас этому было посвящено прямо отдельная секция. Как помогать, мы знаем, как женщинам помогать, особенно все центры, которые работают. В первую очередь, это вот самая главная, одна из таких главных причин попадания, это когда насилие в семье домашнее. Вот, а есть, когда работают еще с насильниками мужчинами. Вот, например, за границей работают, изолируют мужчин, от женщин с детьми, да, а у нас наоборот, женщине приходится скитаться по кризисным центрам, чтобы найти убежище, а насильник может разгуливать, причем немного дней, и жить в ее квартире, в ее собственности. Вот у нас есть такие случаи, и он агрессирует, насильник, не только на жену, но и на тех, кто помогает, и угрожает, и все, и пишет жалобы, и мы отчитываемся перед вышестоящими органами. Ну, то есть у нас вот, к сожалению, поставлена эта тема насилия очень несовершенная система.
Законодательно, да.
Законодательно, да, несовершенствована она. И я думаю, что органы внутренних дел тоже, если бы они вот не относили категорию вот такого насилия домашнего к собственным разборкам, к семейным, да, как они говорят, это семейные разборки, потом она придет, заберет заявление. Но у нее дело написать заявление, да, ее основная задача, да, а основная задача органов полиции принять заявление и уже там принять какие-то действия, да, когда...
Дело в том, что вот, насколько я помню, на Западе это устроено так, что женщина может и не писать заявление, сам по себе факт насилия.
Да, факт насилия уже является, да, и человека забирают. У нас же, если и заберут, то он на следующий день его отпустят, он придет
и
не дай Господь продолжит, да, отметили так, что бывает и до таких случаев. У нас вот по стране, по-моему, в том месяце в ноябре был случай, когда женщина просила помощи и не выехала.
Да,
это было вот рассказано, и ее убили. Это
а
сплошь и рядом.
А помните эту несчастную семью, когда там муж этот сумасшедший и жену, и всех детей убил?
Да.
А оказалось потом, что жалобы были на него и неоднократно.
Да, и такие случаи бывают, и бывают, и у нас бывают очень часто, когда к нам приходят и требуют своих жен. У нас-то, а мы их уже даже и не видим, женщины настолько скрываются, и они в другом городе и уже проживают все, а насильник все ходит и ходит.
Наверное, и вам угрозы тоже достаются.
Угрозы, да, есть угрозы, да, угрозы, пишут всякие пасквили в интернете, пишут, ну, очень сложная сама процедура сейчас. Например, если на тебя написали, это нужно целое дело выкопировать это, к нотариусу пойти, чтобы они зашли на сайт, посмотрели, что да, угроза есть, зафиксировали. Это стоит там от 7 тысяч и выше. Вот такое удовольствие. То есть у нас все, наверное, для того, чтобы насильники у нас разгуливали.
Чувствовали себя
более, да, более комфортно, чем жертвы. Но
вот
это я отвлеклась. Да.
По западным фильмам уже знаю, вот про помощь этим самым, самим этим насильникам.
Да,
по западным фильмам уже знаем, что когда первый раз случается эпизод насилия, буквально там, не знаю, ударил один раз, и этого мужчину посылают уже на принудительные курсы психологической какой-то реабилитации, вправляют ему, как говорится, мозги, пытаются, по крайней мере, это сделать, и назначают какой-то период, когда он просто не может приближаться к женщине, против которой он употребил физическую силу.
Да,
а как у нас это
у нас, всё? У нас приближается и к женщине, и к детям. И ладно, если даже мотивирует тем, что он очень любит своих детей, и вы ему запрещаете, и в том числе те, кто помогает, и женщина, она запрещает видеться с детьми. А когда он видится с детьми, естественно, он, например, насильник, он вырывает детей из рук матери, да, говоря, что это у нас штамп в паспорте, да, даже если и штампа уже нету, в суд подает на возможность видеться с детьми. И вот этот сам, даже сам процесс передачи происходит в таких условиях, и это не для глаз, не для психики ребенка, да, когда видно, как относится человек к матери, естественно, из этих детей тоже, если их вовремя не реабилитировать, не помочь, то если на глазах у детей будет вот это все время насилие происходить в отношении их матери, то у них тоже два развития пути есть. Это когда они в собственной семье будут воспроизводить ту же ситуацию. Да? И это вообще глубоко запущенный процесс, и это потому у нас насилие вот таким снежным комом, потому что все травма на травме, вот эта детская травма, она, и ребенок, он ее загоняет внутрь, да? А когда уже такой пубертатный период, это может быть это уход в какие-то группировки, это уход, это конфликты со сверстниками, родственниками, это вначале так проявляется, потом это насилие в своей собственной семье, это неуважение к женщине, потому что прежде всего неуважение к своей матери возможно, или что, почему она допустила такое к себе отношение, да, что это как ниже достоинства человека, и ребенок это тоже он осмысливает, и у него появляется вот такое отношение к женщине. Тоже нехорошее. А бывает
всё
так.
Это бывает из поколения в поколение.
Из поколения
отец
в поколение,
бьёт,
да.
Мать, потом
и
вырастают сыновья,
да, и мы все думаем, что
делают.
Это вот нас не касается, да, когда мы отказываем женщине в приеме заявления, да, когда там вот происходит насилие, на это ваши домашние разборки, и вот со мной такого не случится, там каждый сосед может говорить, да, это я мимо могу пройти, когда там женщину бьют, сама допустила, да, органы МВД могут не взять вовремя заявление, и вот так получается. То есть это гораздо чаще бывает, чем, не дай Господь, там женщина убивает ребенка, да, и тоже это в результате, вот я уже говорила, что это тоже одним из факторов является насилие в семье, когда женщина невозможна, она и себя хочет убить, и ребенка, чтобы освободить от того, что творится в семье, и доведенная до отчаяния.
Говорим,
да,
о том, что не только пробелы в законодательстве, недостаток законодательства, но и то, что
это,
в обществе,
да,
нет нетерпимости,
обществе, да,
к такому виду как, насилия.
Как-то, да, нетерпимости нет, и вы спросили, как вот у нас там изолируют, да, за границей. У нас вот тоже на одной из секций на втором дне конференции выступал специалист, психолог, он из Санкт-Петербурга, организация «Мужчины 21 века». Это единственная пока организация такая, ну, по крайней мере, насколько мы знаем, по России, которая работает с мужчинами-насильниками.
Вот это удивительно,
да,
потому что их ведь принудить невозможно. Это,
да,
только если человек добровольно,
да,
понял,
если,
свою проблему,
если добровольно,
да,
понимает, и это очень сложная работа. К сожалению, мне не удалось быть именно на его секции, но вот выступал и говорил, что задача психолога, самое первое, это выяснить причины жестокости. Вот когда причины будут, то есть это детство, либо это бывает тюремное заключение, бывает это, когда накладывается одна на другое.
Бывают и психические,
да,
какие-то.
Да, бывают психические, да, вообще, да, психические заболевания, да, вот, и выяснить потом образ отца-одиночки, то есть вот эта нехватка ресурсов, она тоже приводит к такой озлобленности, да, и также, ну, и добиться уже потом постоянного общения с психологами. Вот он говорит, что обязательно, чтобы все-таки доверие человека к себе, вот этого насильника, расположить так, что это для него как исцеление будет. Вот это, да, очень самый, наверное,
это
трудный вопрос.
Вещь,
это очень сложная
это
вещь.
Как,
да,
с алкоголиком.
Да.
Алкоголик должен признать, я алкоголик, а насильник должен,
да,
признать, я насильник.
Это очень
тяжело.
Это очень тяжело, да. Есть какие-то, помимо того, что это из детства идут, или психические заболевания, или тюремные сроки. Бывает это далеко идущие последствия, например, это участники боевых действий, да, Афганистан, Чечня, да, они тоже, вот к нам приходят женщины, которые говорят, мы не можем, мы уже ушли из дома, потому что, ну, я не могу в одной постели находиться с человеком, который под подушкой держит пистолет. И на самом деле, как вот, что, чем помочь? Конечно, тут вообще говорить нужно о том, что это прежде всего, раз, ну, государство посылало в такие точки, да, то оно должно реабилитировать от и до, а не просто отдать, потом в мирное, выбросить человека в мирное пространство, отягощенное таким большим опытом жизненным.
Это называлось, да, афганский синдром, чеченский,
да,
синдром.
Да, и эти люди, на самом деле, они, понятно, что они не виноваты. Мы начинаем говорить, что вот именно они-то и не виноваты, да, что они попали вот в такой... в такой оборот, я не знаю даже, как это помягче сказать. Им обязательно нужна квалифицированная помощь. И то, что делается там раз в год, они просто пройдут курс реабилитации, там, медикаментозно или что-то, это далеко, это там капля в море. Это нужна большая работа, многолетняя работа с такими людьми. И те, кто выкарабкиваются, это молодцы, они сами берут себя в руки и, наверное, должны еще осознать, что это, что им должен кто-то помочь. На самом деле всем, кто к нам обращается, нужна помощь со стороны. То есть это не от того, что люди слабые, они вот попали в такой, бывает, замкнутый круг, они как белка, вот бывает, белка крутится, да, крутится в колесе, так и женщина, попадая вот у нее как круг такой, она ходит по кругу, да, а выйти наверх она не может, выскочить из него.
Сама, да?
Сама, да,
вытянуть,
да.
Подать руку и вытянуть.
Подать, да. И подать руку должен человек именно со стороны, когда со стороны, вроде бы как у нас бывает такая, есть такая поговорка, да, чужую беду руками разведу. Но это применительно к хорошим психологам, оно звучит по-другому, что со стороны это видно ситуация, она виднее, и можно человеку помочь, когда ты не внутри самой ситуации находишься. И тогда можно правильный совет, ну не совет дать, а правильные, ну, рекомендации, да, как действовать, да, помочь самой женщине. И потом она уже подкрепить ее ресурсы, и потом она дальше, самое главное же, ну, цель наша не всю жизнь сопровождать женщин, да, вот этих, которые попали в трудную ситуацию, а дать вот им удочку, с помощью которой они сами могут себе и рыбы наудить, и самостоятельно жить, и уже на ребенка не как обузу смотреть, а смотреть уже совсем с другой стороны, как радость. И вот эта самая радость, это самая, наверное, высший пилотаж работы любого кризисного центра.